Ветер в окно.
Здравствуйте, дорогие друзья! В третьей части радиоканала «Ветер в окно» в 23:10 вы встретитесь с нашим городским наблюдателем и попадете в музыкальную гостиную. В 21:10 в эфире Алексей Беляков со своим новым кругозором. А в этой части радиоканала «Ветер в окно» вы услышите продолжение литературных чтений и авторскую программу об опере Ирины Гаудасинской и Владимира Тюльпанова «Онегин».
Онегин.
Онегин. Онегин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Онегин», программа о музыке и музыкантах. И мы ее ведущие.
Ирина Гаудасинская, президент благотворительного фонда Ирины Богачевой «Арт Петербург» и, конечно, режиссер-постановщик.
И Владимир Тюльпанов, вице-президент Национальной оперной премии «Онегин» и оперный певец. А по хорошей традиции мы в студии не одни. Сегодня у нас в гостях прекрасные девушки. Обе солистки Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов. И обе прекрасные и, между прочим, весьма улыбчивые девушки. Вам не видно, а мы с Володей радуемся. Екатерина Шиманович и Надежда Сердюк. Здравствуйте, девушки!
Добрый день!
Здравствуйте, дорогие! Здравствуйте, дорогие девушки!
Очень приятно!
Скажите, пожалуйста, вот жили вы жили, жили не тужили, и вдруг к вам пришла в голову светлая мысль. Хочу быть оперной певицей. Как это произошло? Когда это произошло? Почему это произошло? Расскажите.
Меня-то конкретно, я помню, рубеж своей жизни. Было мне лет 11, как ни странно. Сестра моя училась в музыкальной школе. Меня, кстати, почему-то туда не приняли. Сестра мне плохую рекламу сделала, плохо ходила, плохо занималась. Решили, что я такая же, меня в музыкальную школу не взяли. Вот. Но у нее там была приятельница, которая ей сказала, ты знаешь, вот такой есть хор детский, прекрасный, чудесный. Вот у них там сейчас будет прослушивание. Айда? Ну, моя сестра с подружкой собрались, и я об этом узнала. Сестра старшая. Я говорю, а можно мне тоже, можно мне тоже? Меня тоже они в результате взяли с собой, взяли всех троих. Ну, ходить стала я одна до конца школы, 6 лет. Я вот в результате там вот жила от четверга до воскресенья, до воскресенья до четверга. Вот тут была моя самая счастливая жизнь, вот эти вот походы в хор. Но что самое интересное, та вот девочка, которая надоумила мою сестру про этот хор, теперь она ведущая, солистка и мировая оперная звезда Светлана Создателева из «Геликон-опера». Так что в какой-то мере я ее считаю немножечко даже своей крестной мамой в этом. И светлая мысль, что мне в этой жизни нравится только петь и больше ничто. Я еще не знала, что это можно сделать профессией и как. Это уже лет в 14 у меня появилось. Вот стойкое ощущение, что вот только пение. Естественно, мне вся моя родня говорили, что это не профессия, надо там инженером, надо еще кем-то.
Что-то вот. Земное найти себе.
Ну, что-то да, такое конкретное. Ну, вот у меня это плотно сидело. И потом вдруг этот наш детский хор он базировался в одном месте, а потом оттуда выселили, переселили в другое место. И вот там меня, не помню уже кто, какая-то тоже девочка у нас, там вот актовый зал на 5-м этаже, высоко, где мы занимались, подводит меня к окну. И вдруг мне показывает, вот видишь, вон там крыша. Это музыкальное училище при консерватории. Я говорю, как интересно. И, в общем, как-то она мне рассказала о том, что вот там как раз и учатся на музыкантов, в том числе и на певцов.
Екатерина, а у вас как было?
Неужели тоже одна дорога к вокалу?
Нет, у меня иначе. Я сначала получила нормальную техническую земную профессию. Я закончила архитектурно-строительную технику. Но я пела, ну вот как родилась, так и пела. Вот и пела, и пела, и пела. С утра до ночи пела, а потом... Помню, в 8-м классе был какой-то классный час, и все обсуждали, кто кем хочет стать. Я вышла из школы, шла долго домой, думаю, ну кем бы я хотела стать? Я певицей хотела стать. А потом думаю, фу, какая пошлость, хотеть стать певицей, это же невозможно. Это же не работа. Ну и думаю, нет, я не буду об этом мечтать. Потом я прослушалась, хор меня прослушали, попросили выйти, позвали папу. Что-то ему сказали, папа вышел в полном недоумении, говорит, слушай, тебя не взяли. Я в слезы. Он говорит: но сказали, тебя не взяли, потому что у тебя слишком хороший голос. Потому что хор голоса нивелирует, и тебе там делать нечего. И я вот как-то так с этим хором так расстроилась, думаю, это они мне из жалости. А потом вот пела и решила поступать в консерваторию на подготовительную. Ну и, собственно, вот поступила.
Так, девушки, то есть вы из нормальных семей. То есть это не заталканное насильно в музыкальные
инженеры. Это не пытка музыкой.
Это как бы ваше разумное решение, к которому вы пришли. А скажите, пожалуйста, я знаю, что многие молодые исполнители сталкиваются, ну, мягко говоря, с пренебрежением со стороны своей семьи, если не получить нормальную архитектурно-строительную или другую специальность. Я просто, очевидно, с этим не сталкивалась на своем опыте. Но у меня множество друзей, которые, я помню, что это было проблемой. Например, у меня есть подружка-балетмейстер, она этим горит, она обожает это. Но я помню, что каждый раз, когда она уезжала на каникулы домой к себе, она очень тяжело вздыхала. Я говорю: а что такое? Она говорит: ну они же будут спрашивать, чем вы занимались. В смысле обучения, не то, что как бы были какие-то вопросы к тому, как она живет. Она говорит: ну и вот что я им скажу? Танцевали.
Ты все пела это дело.
Ты пойдешь попляши. Нет, у меня понимание возникло сразу. Кстати сказать, к музыке мама меня подвигала, и сестру мою тоже, с детства. Я помню, и абонементы в консерваторию покупала, водила. Ходили мы, слушали всякие симфонические концерты с лекциями. Это было очень интересно. Помню, как пианино покупала в кредит и много-много лет его выплачивала. Даже помню момент, как вот последний платеж произошел, и мамины счастливые глаза, что вот наконец-то это закончилось, пианино до сих пор там в Москве стоит. В общем, мама абсолютно проявила понимание, и она очень поняла то, что я даже, учась в училище, были 90-е, тяжелые годы, что я, скорее всего, не смогу нигде подрабатывать. До того, как я вот 3 года отучилась в училище, 5 лет в консерватории, она полностью меня обеспечивала, поддерживала, приходила на каждые мои малейшие выступления, даже экзамены, зачеты, везде, куда можно было прийти, она приходила. Поэтому нет, у меня в этом смысле не было никаких проблем, а сейчас с годами так она, наоборот, меня благодарит, она умеет слушать, теперь она слушает мои вокальные какие-то измышления, и теперь тоже вот умеет слушать, и многих своих вокруг знакомых научила.
Ну и мы с Володей научим наших слушателей. Чайковский. Ария любови из оперы «Мазепа» исполняет Надежда Сердюк.
Thank you.
Надежда и Екатерина, ваше становление, ваше обучение проходило в разных городах. У Нади это Москва, Катя, у тебя это
Минск.
Это Минск, Белоруссия. Но артистическая деятельность уже началась у вас, у обеих, в Санкт-Петербурге. Причем в Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Как это было? Кто вас пригласил? Расскажите.
Мы приехали на прослушивание. Нас прослушали с подружкой и сказали, ну, приезжайте, попробуйте. Я в Минске училась как мецо-сопрано. Я приехала, меня послушали, сказали, что а ты не мецо, ты сопрано. Ну, я в слезы и домой. Через год приезжаю, говорю, ну, послушайте, может быть, я все-таки мецо. А Грей Грач мне говорит, Хани Данил, что ну, ты еще больше сопрано, чем ты была в прошлом году. Ну, я в слезы и домой. А потом я приехала, думаю, ну ладно, сопрано так сопрано. Я выучила две сопрано-варии, приехала. И Лариса Бесалана сказала, что если ты переведешься в консерваторию, то мы тебя возьмем в академию. И я вот так вот, зная две сопрано-варии и Аланту и Куму, я перевелась сюда, в консерваторию, на третий курс.
Ну, причем, поскольку ты переводилась из мецо в сопрано, получается, ты драматическая сопрано уже была на тот момент.
Я не знаю, какая.
А это же особенно
ценно.
Ну,
наверное. Но для меня это все получилось как-то так. Какая-то вихревая воронка меня засосала, и я ничего не поняла. И потом, когда назвали мою фамилию, что я перевелась, я пришла к Ларисе Бессон, сказала, вот я перевелась. Говорит, надо же, да, ну хорошо. Ну и, собственно, вот. И я стала сопрано так совершенно.
Ну, и ты была счастлива.
Теперь я понимаю, что это было самое правильное решение в жизни, стать сопрано.
Надя, у вас?
Я встретилась с Ларисой Бессоновной в Москве. Она, там был какой-то телевизионный конкурс, помню. Она была в жюри. А я как слушатель ходила, все слушала. Ну и как-то набралась смелости, подошла к ней. Я говорю, а вот нельзя ли как-то вот прослушаться, показаться в Мариинском театре? Я, кстати, тогда там в Москве начала работать в новой опере. И она мне сказала, да. Она уже, кажется, про меня знала. Она знает, по-моему, абсолютно про всех певцов всей нашей необъятной страны, где кто как только появляется, она знает, что там вот появился вот такой-то или такая-то.
Или ты уже была такой большой певицей на тот момент,
нет,
в Москве?
Нет, нет, нет. Новая
опера, ведущий
только,
состав?
Нет, у меня только первые были мои успехи. Угу. Я получила премию на конкурсе «Глинки». Она об этом знала. И она меня спросила, а почему ты вот тогда не приехала вот к нам на Римского-Корсакова? Я говорю, ну это было как-то сразу же после «Глинки». Я решила, что я не успею программу подготовить. Я тогда еще не знала, что можно на всех конкурсах с одной и той же программой кататься. Я думала, что надо разные готовить. Я слишком ответственно к этому отнеслась. Вот. Да, ну ладно. Поговорили, и все. И вдруг она мне в конце сезона того звонит. Ой, ты знаешь, у нас вот тут аврал, не могла ли бы ты приехать? В общем, нужна прицазила. Идет постановка «Сила судьбы». Ну, в общем, я приехала, учила партию, даже в спевках принимала участие, потом показалась, сдала заведующему оперной труппы. Мне сказали, ну, хорошо, спасибо, сдайте партию в библиотеку.
Доброго, мы вам позвоним.
Ну, я, значит, слезы пошла туда обратно в гостиницу. А Лариса Бессоновна тогда тоже там жила, в этой же гостинице. Значит, увидела меня всю в слезах, на чемоданах. Что такое? Так, ладно, если так получилось, что-нибудь придумаем. И буквально через короткое время она мне звонит и говорит, у нас образовалась тут такая вот Академия молодых певцов. И так получилось, что вот уже все набраны, но неожиданно одно мецовое место освободилось. Девочка, наоборот, уехала в Москву. Вышла замуж, и у нее муж работал в Москве, она уехала в Москву.
Такое случается и с лучшими из нас.
Да, вот. И давай-ка к нам. Ну, я сначала так как-то, поскольку у меня еще были какие-то обязательства перед новой оперой, я где-то 50 на 50 между Петербургом и Москвой жила. Потом на второй год я уже больше в Петербурге, чем в Москве. А потом уже и совсем осела в Петербурге. И, в общем-то, сразу же в работу меня Лариса Бессоновна отправила. Я в первый же сезон какие-то сделала уже дебюты.
Но вы счастливые люди, потому да. что вы закончили Академию Мариинского театра и плавно перевелись да. в труппу Мариинского. Но, как мы знаем, в Академию поступают люди и сейчас. Но все ли проходят этот отбор, и все ли, так же, как и вы, плавно переливаются в труппу Мариинского театра?
Мне кажется, не все, конечно же. Но почему-то у меня такое ощущение, может, я не права, что все-таки как-то большинство. Я когда-то думала, я помню, в какой-то момент себя поймала на мысли, думаю, а вот когда-то вот будет вот юбилей Академии, там, допустим, ну, там, не знаю, 10 лет Академии, и надо сделать какой-то такой в театре спектакль, чтобы там все партии пели только выпускники Академии. И поймала себя на мысли, что это уже давным-давно так.
Уже все в основном. Все
что спектакли. Уже давным-давно полно таких спектаклей, где только выпускники Академии.
Фундамент поют. Мариинского театра.
Онегин.
Вы сказали, что вы на собственном опыте пережили вот тот самый момент, когда какой-то уважаемый человек вдруг приходит к вам и говорит, что «Знаешь, милочка, ты не Меца, и вообще вся твоя жизнь до этого вроде как шла не совсем по плану». Я прекрасно понимаю состояние, что в слезы и домой — это абсолютно понятно в такой ситуации. Но дайте, пожалуйста, совет молодым ребятам, которые с этим сталкиваются. А как через это пройти? Потому что я знаю, что многих это ломает. И как будто бы завернуться в саван и ползти в сторону кладбища, многие избирают эту тактику.
Не, в сторону кладбища рано, наверное, в любом случае, всем и всегда. Существуют же переходные периоды в голосе, в женском голосе тоже. Не только у мальчиков ломка голоса там в пубертате, а у девочек, и у девушек, и у женщин где-то в районе 28-29 лет происходит смена голоса. Это физиологически так заложено. Кто-то проходит это гладко, а у кого-то получается вот то, что получается. И я всегда руководствуюсь принципом, что все, что не делается, все делается к лучшему. Хотя в тот момент было страшно ужасно, что как это же Мэтцы, это же страсти, это всякие там Любаши, Кармен, это вот так все. А потом так бац, и какие-то все розовые сопли сопрановые, но это же неинтересно. А сейчас, ну, я благодарна всю жизнь Грай Грайчу за то, что он меня сделал сопрано. И надо просто идти своей дорогой. Потом, через там какое-то время, приходит ясность и понимание того, что это было единственное верное решение. Надо идти по своему пути, что-то же нас ведет куда-то.
И то есть действительно можно, грубо говоря, в переходном возрасте, если мы говорим о женских голосах, войти там в одном диапазоне, а выйти совершенно в другом, там через 10 лет, это именно физиологический процесс.
И физиологически в том числе. Мне педагог в Минске говорил, ты не сопрано, это надо держать тесситуру, у тебя нет верха. Ну, у меня есть верх, но просто я его не умела, наверное, петь, он был в каком-то состоянии зачаточном. Но потом он как-то развился. Это надо просто работать в заданном направлении. Ну, хотя бы, как говорят, лежать в том направлении.
Кстати говоря, когда ты устанешь петь сопрано, ты всегда сможешь петь мецо с твоим
да,
насыщенным тембральным голосом.
Но даже туда не хочется думать пока.
Не заикайся.
Это понятно. Я пела тяжелый репертуар, а потом в какой-то момент бац, и спела «Донну Анну». И для меня это была как какая-то гигиеническая зарядка, что ли. Вот, ну, «Донна Анна», «Моцарт» я никогда не пела до этого. Не у нас в театре, в другом месте я спела «Донну Анну». Для меня это было просто откровение, что я спела «Донну Анну».
Но неужели ты «Кармен» не пела? На концерты хотя бы?
Ну, когда-то, вот когда я была Мэтса, я пела «Кармен» арии. А спектакля, конечно, нет.
Онегин. Надя, Катя, скажите, пожалуйста, вы пели уже во многих театрах и в России, и за рубежом. И вы знаете такое прекрасное слово, как контракт. Это сказочное, сладкое слово для певцов. Все хотят его получить. Это работа, как правило, за рубежом. Но не все, даже молодые певцы, начинающие певцы, не знают, что работа там, за границей и в российских театрах, она порой сильно отличается. Как было это у вас? Надь, например, какой у тебя был первый контракт, какой это был город и какие были впечатления? Расскажи.
Самый первый был свадебка Стравинского, концертное исполнение было в Сан-Франциско. Сначала у нас было 3 концерта, а потом мы, значит, с этим же коллективом Сан-Франциско поехали в Нью-Йорк в Карнеги-Холл. Вот у них там так принято. Такой у меня был первый контракт.
Скажите, пожалуйста, первый гонорар, ну, какой-то большой. Я, честно могу сказать, я купила туфли, о которых я всю жизнь мечтала. Я вот всю жизнь мечтала, и я заработала какие-то там первые осмысленные деньги, купила эти туфли и обнаружила, что они совершенно неудобные.
Ну, просто... Но они есть.
Но они есть. И на самом деле в плохие времена они меня как-то греют.
У меня есть эти туфли.
Да, расскажите свою историю. Наверняка же была тоже какая-нибудь такая курьезная.
А у меня первый контракт, вот мы все были вместе, по-моему. Это были апельсины в Экс-Ан-Провансе. Там было 2004 год, и там было просто восхитительно. Сколько мы там были? Полтора месяца?
Полтора месяца.
На юге Франции. Это было упоительно красиво, и был замечательный спектакль. Потом вышел на DVD. И был гонорар, и были магазины.
А потом был Мадрид.
Был Люксембург сначала, а потом был Мадрид, да. Мы объехали с этими апельсинами.
Чудесный был.
Чудесный был спектакль, красивый. Он даже где-то продается, кстати, на DVD.
И все причем выступали фактически ребята из Академии.
Хор был сборный в Экс-Ан-Провансе и в Люксембурге. А солисты были все наши. Это был какой-то... вау-эффект.
А я напоминаю нашим слушателям, что в эфире радиопередача «Онегин». Программа о музыке, театре, музыкантах и всем, что с этим связано. И мы ее ведущие.
Ирина Гудасинская.
И Владимир Тюльпанов. А у нас в гостях Екатерина Шиманович и Надежда Сердюк.
Онегин.
Девушки. У меня вопрос к вам обеим. Безусловно, у всех в той или иной степени существует страх перед выходом на сцену. Особенно, когда мы говорим о первых выходах с оркестром. Особенно, когда мы говорим о первых сольных партиях, которые на всю жизнь с вами. Есть ли у вас какие-то советы, как с этим справляться? Я, видите, за всех сил стараюсь сделать нашу программу полезной для юного поколения артистов. Помогите мне с этим.
На мой взгляд, самый главный совет – чем лучше ты готов к выступлению, тем меньше волнения. Это закон. Ну, надо сказать, мне в свое время, естественно, очень помогла просто вот реально программа консерваторская у нас. Там все это было, нам давали все. Мы и с оркестром первые опыты имели, и фортепианные концерты, камерные. Я считаю, что серьезное академическое образование вокалистам, хотя вот бывают самородки, которые вроде как и без образования работают, есть те, кто очень даже успешно, вот, но никому еще не помешало академическое полное образование. Ну, а так, ну, существует масса способов, вплоть до дыхательных гимнастик, общение с психологом, ну, кто что использует. Не знаю, ну, я считаю, что самый верный способ – это быть как следует готовой. Только у меня сильное волнение, я понимаю, наверное, я не совсем еще готова.
В нашей профессии вообще очень важна крепкая нервная система, стабильная, желательно. Если она есть, то как бы ты ни волновался, начинаешь волноваться, начинает трястись дыхание. Трясется дыхание, трясется звук, ну, как бы так себе. Качество будет. А так вот сказал себе, я молодец, я сейчас справлюсь. Ну, аутотренинг какой-то. Вот. Плюс к тому, что когда ты готов, надо владеть собой и держать себя в руках.
А что бывает тогда? И это наверняка бывает достаточно часто. У вас премьера. Вы к ней готовитесь. Ну, как правило, это месяц, чуть меньше, чуть больше, плюс-минус. И вдруг перед самой премьерой, а вы готовы, Надь, вот как ты говоришь, вы готовы, вы все сделали для этого, вы учили текст, вы впели свою партию, вы позанимались с педагогом, все хорошо. И вдруг простуда, трахеит, ларингит и тому подобное. А нужно выходить на сцену. Отказаться? Ну, я не знаю, наверное, это самое последнее, что может быть. Как вы это преодолеваете?
Начинаешь истерически лечиться. Вот все, что можно в себя закапывать, заливать, съедать, колоть.
Помощь нам, конечно, наши волшебники, которые с нами постоянно. Это доктора, которые называются фониатры. Они спасали многих и в самых тяжелых ситуациях. И у меня в опыте такое было, когда забито все сверху донизу, просто вообще весь аппарат. Ничего, справлялись.
Володь, вот скажи, ты каждый раз, когда к нам в гости приходят прекрасные вокалисты, задаешь этот вопрос. Скажи честно, ты просто для себя хочешь что-то новое подчеркнуть и использовать это при
жизни? Честно, да. Может быть, есть какие-то микстуры в последнее время разработанные, что, в принципе, можно ими воспользоваться.
Я тебе потом расскажу. Есть.
Спасибо.
Я предлагаю нашим слушателям послушать... Арию Эбигейл из оперы «Набукко» Верди исполняет Екатерина Шиманович.
Скажите, пожалуйста, девушки, безусловно, мы уже обсудили, что академический базис в образовании — это важно, нужно, и в целом без этого никуда. Но нельзя научить, можно только лишь научиться. Всегда же есть какие-то важные книги, которые на вас повлияли, может быть, научные пособия. Расскажите, пожалуйста, что бы вы посоветовали прочитать? Вне зависимости от там, учебной программы и того учебного заведения, где человек обучается, если вот душа у него лежит к оперному театру.
Я всегда любила читать воспоминания певцов,
у меня тоже
артистов, самое. Автобиографии. Там рассказано всё. От первого лица обо всем, о чем хотел рассказать человек. Еще масса всякой справочной литературы, типа «Научись красиво петь». Ну, для кого-то это подходит, а кому-то это вот идет вразрез. Это очень индивидуально.
Ты училась по книгам?
Ну, нет. Вот. Ну, нет, я читала много книг.
Методика вокального искусства.
Ну, мы методику проходили в консерватории, помните. Но невозможно научиться по книгам, мне кажется. Ну, можно там взять какой-то совет, еще что-то. Большое счастье в жизни каждого певца, если есть педагог, с которым есть взаимосвязь на уровне не только «спой ноту так», как я тебе показала, а есть связь от сердца к сердцу, наверное. И есть консерватории, есть училища, есть в Петербурге объединение «Авансцена», в котором преподают лучшие певцы города.
Это правда, они лучшие.
Мы пели летом концерты, проект «Культура рядом», и пели девочки из этого объединения «Авансцена». Потрясающие девочки. Прям
спасибо,
потрясающие.
Спасибо.
Очень интересный проект, да.
Стараемся, воспитываем и любим. А я хотела, безусловно, посоветовать все пособия и те же мемуары можно найти в издательстве «Планета Музыка». Онегин.
Опера. Опера и детский возраст. Катя, у тебя ребенок. Ты его тоже мучаешь музыкой?
Нет, я боюсь. У него есть голос. И будет, наверное, хороший голос. Но я даже боюсь начинать, потому что это так затягивает. Один раз начав, потом уже от этого никуда не деться. И пусть, наверное, пока повыбирает нормальную земную специальность.
Опера элитарный. Все говорят, что это элитарный жанр. И опера не для всех. Как вы считаете, все могут постичь это искусство? Или все-таки действительно это только для избранных?
Нет, мне кажется, это могут многие постичь. Конечно, очень много зависит от нашей работы, насколько мы, певцы, музыканты, хорошо делаем свое дело, чтобы...
Много еще и от нас, от режиссера.
Да, да, чтобы это было все понятно и интересно. Но я много раз, вот в последнее время, особенно все чаще и чаще, придешь послушать какой-то спектакль в театре. Сидят рядом молодежь. очень бурно на своем каком-то языке обсуждают. Например, да, опер Дон Карлос, а вот та стрёмная тетка-то, какая она, огонь!
Как это она про прикольно поет.
Про Эболи. Вот эта принцесса, которая сестра королевы, ну, она вовсе не сестра совершенно. Вот мне хотелось вмешаться, но думаю, ладно, не буду, просто любопытно. Ну, реально, ребята...
То есть жанр демократизируется.
И очень много я сейчас наблюдаю и в Ютубе, например, сколько появляется блогеров, которые рассматривают и оперу в том числе. Люди даже без музыкального образования. Но они очень любят, слушают, понимают. Это люди молодые.
Мне кажется, так говорят те, кто ни разу не был в опере. Что оперу постичь невозможно, что это сложно и так далее. Я была в Владивостоке, пела «Тоску». И там же «Сумасшедшая ветра», я заболела просто жутко. У меня был гайморит. Ну, в общем, ужас-ужас. И вот у меня спектакль. Нашли медсестру. Ко мне приходила медсестра, ставила капельницы. Это к вопросу, что делать, если вдруг. Ну, и я ее пригласила на спектакль. Вот она ко мне на завтра приходит после спектакля. Говорит, Катя... Но это ж у вас в вашей опере все как в жизни. Это ж вот если бы вы с этим вашим поговорили, так это ж бы не было, как у меня с моим. А мы ж развелись, двое детей осталось. Я говорю, Гулечка, вы о чем? Она говорит, так я ж с ним не поговорила, ничего не поняла, развелась. А если бы вы с этим поговорили про революционера этого, как его там? Я говорю, Анжелотти, наверное. Она говорит, да-да, так это ж не было. И со стены бы не надо было прыгать. И я думаю, она вот клянусь, вот слово в слово. И я так сижу и думаю, ну, вот оно же проникает. Человек первый раз тоже был в оперном театре, но она все поняла от и до и сопоставила с реальной жизнью.
Поэтому ну что я могу сказать?
Опера для всех.
Опера для всех. Прекрасное завершение нашей передачи. Спасибо вам, дорогие девушки, что были у нас. Спасибо нашим слушателям. Володь, тебе спасибо за прекрасный эфир.
Ира, и тебе, конечно же, спасибо.
Я хочу пожелать нашим слушателям слушать хорошую музыку, читать хорошие книги и... по возможности быть хорошим человеком. Всем всего доброго.
Спасибо
вам
большое.
Всего доброго. Спасибо за замечательную беседу.
Онегин.
Онегин. Онегин.